Немножко половину сюда. Значит, у нас сегодня с вами первая беседа. Не знаю, как назвать, вводная она, не вводная. По уроку травоведа. Значит, по этой теме мы создали группу с Настей. Она у меня пока вылетела, может быть, у нее что-то там с интернетом, у нее не всегда интернет подсоединяется. Значит, там у нас есть список слушания трав. Это после нашего занятия индивидуального. То есть, ну, видно, как-то было время. Время, как сказать, пространство, да, там местность, там рода соединились. И у нас пошла вот такая тема довольно серьезная. Она у нас где-то внутри плавала. Но, если честно, я никогда не думала, что я буду давать эту тему, потому что от травничества я себя... Ну, как-то, не знаю, я считала, что я еще недостаточно компетентна ее давать. Вот. Но пошла эта сторона немножко с другой точки восприятия. Значит, что я начала говорить? То есть, есть группа, ну, пока страничка, называется она «Травоведа», непосредственно по названию курса, да? И там есть, еще раз говорю, обсуждение, справочник слушания трав. Там после нашего занятия я как бы описываю глубинную связь трав, да, с определенным богом. Вот. Еще раз говорю, что думала, что тема будет попроще. Но судя по тому, как бы, как меня сегодня поучили, так понимаю, что она будет даже поглубже, чем мы тут с вами занимались. Вот. Значит, травоведа относится как ответвление практическое от природной волажбы. Ну, правда, как бы читаю сегодня. Сегодня тоже объясню, почему дали именно сегодня начать читать. Ну, естественно, наверное, все равно этот курс лучше начинать слушать, когда вы уже все-таки послушали природную волажбу. Ну, и школу Весты, да, и другие занятия, ведомые наши с супругом, да. То есть, потому что некоторые вещи, ну, без вот предыдущих углубленных, освещенных тем, будут, ну, возможно, даже тяжелые и непонятные, особенно здесь включается понятие темной стороны. Вот. Значит, тема сегодня начата не случайно, потому что, как оказалось, сегодня у нас есть определенное празднество. Первое празднество такое в кавычках, да, с зайчиками, это начало уроков и экзаменов к 25-му, да, дню Калиды, дню рождения Солнца. И у нас так, ну, у кого-то будет попроще, да, у кого-то будет пожестче. Хотя, я так понимаю, у всех будет нормально. Вот. И, значит, ну, опять пойду немножко в окружную железную дорогу. То есть, данная тема, если брать вот из того, что сейчас освещено, так или иначе, более-менее, она может быть чуть-чуть, ну, в принципе, не чуть-чуть, по типажу связана с так называемым викканством, то есть, которое сейчас вот идет... скандинавская или какая там еще английская традиция, то есть там вот они берут, но они берут ее куском, не со связи ни с какими ведами, более того, они там некоторые традиции начинают ругать там индийские веды, славянские веды, там какие-нибудь еще, там еще какие-нибудь веды, вот, и если брать куском, то фактически многие вещи скатываются, ну, даже, грубо говоря, до черной магии. В принципе, касаемо темной магии, она у нас тоже присутствует, поэтому, видите, нет никакого разделения, то есть веды, они и есть веды. Вот. Она у нас сейчас присутствует в так называемой деревенской магии, где она довольно серьезно понижено до того, что, да, там домового надо поить венцом, водочкой там и так далее. То есть, в принципе, это все такие куски, так называемые древнеразрушенные культуры, именно разрушенные. Сейчас объясню, почему. То есть, вот сейчас мы будем довольно так проверять. Сразу скажу, люди, которые будут идти сюда и довольно глубоко, я так понимаю, им тоже будут даваться довольно серьезные проверки именно на морок, ну, на морок, на зомбятину, именно городоидную зомбятину. Вот. Значит, почему культура утеряна? Возьму такую, ну, такую своеобразную сказку. С этой сказкой можно спорить, можно не спорить. Ну, вот, будет такое начало. Значит, около нашей Мидгард-Земли с некоторых пор существовала так называемая Луна. Ее можно назвать по-разному. Было несколько лун там в тех или иных источниках там, но я беру именно вот одну Луну, которая считается волшебной культурой. Значит, это немножко описано в летописях страны Арии. То есть можно это все, мы, наверное, выложим либо в, ну, либо в родоведу и в родоведу, в травоведу. И, да просто я путаюсь, у нас еще родоведы есть, поэтому я иногда оговариваюсь. Вот. Я думаю, мы это выложим. У меня единственная просьба. Если кто может, дублируйте те ссылки, которые я даю. Кому не сложно. Вот. Я вот себя тоже дублирую, но мало ли вдруг у меня что-то вылетит. Потому что как бы поток и это. Да, Радомир, твою картинку я не вижу. Не знаю почему. Вот то, что Ира картинку меняла, как бы тоже мы не видели. Ну, вот какие-то у нас тут приколы. Хорошо, хоть разговаривать дают с вами. Поэтому, ну, пришли мне ее, мне тоже интересно. Потом. Значит, там описана одна луна, в которой была традиция волшебства. В нынешней традиции мы можем это встретить в истории асов и ванов, в скандинавской традиции. Ну, в общем-то, много где, да. И вот эта народность туда, вот в летописях страны Арии туда летают за советом, то есть там... Ну, там наши же, да, только они вот именно вот волшебная культура. И там существовали еще различного рода существа, вот такие называемые козлоногие существа, которых сейчас называют фавнами. Ну, там было много, вот я сейчас понимаю, то есть можно это иносказательно понимать, можно это понимать там, были кентавры, были там минотавры и так далее. То есть это все описывается со страхом. Я теперь понимаю, почему все это описывается с такими страхами, ужасами, и что они там пожирают людей. Ну вот сейчас опять же объясню, почему. Значит, оттуда же свою историю берут, ну вот, различные феи, различные, есть, сейчас скажу, как же они называются там?
Ши.
Да. Ши. И вот это вот, в принципе, исландская... Ой, исландская. Английская... Вот все, что связано, да, там, английские традиции, как бы, и британские традиции, в частности, да. Ну, но нельзя сказать, что они именно там живут. На самом деле, когда было вынужденное переселение, как бы эти народности находятся практически везде. Если взять к нашей традиции, то в принципе это виевичи. Было распределение такое, что виевичи жили на вот этой так называемой Луне. То есть... Вот, а Дивичи, в принципе, жили здесь. То есть Луна – это род Сидуничей, а Земля – это род Зимуничей. Луна выполняла очень много задач, в том числе магические защиты различного рода, там, пространства. Но мы сейчас туда не будем углубляться. Вот. Более того, тут надо будет более глубоко это все нам расскажут, да, если мы будем готовы. Значит, ну, по различным причинам было разрушение этого, и они переселились сюда. Ну, вот можно взять кусочек, да, там, войны Томасов и Иванов, которые потом заключили мир там и обменялись народностями, да, ой, народностями. Туда пошло, к асам пошел Фрей и Фрея, к ванам... По-моему, бог, пивоварение, что ли, сурьеварение. Вот. Не помню. Вот, может быть, я как раз только что про него читала. Кстати, мне очень сильно понравилось, Сережа нашел. Вот сейчас вот очень четкая книжка, раскраска. Как же она, эта женщина-то?
Баянова
Ольга. Там очень четкие символы у богов. К сожалению, не у всех, но, к счастью, достаточно этого. То есть, вот эту книгу, я думаю, мы тоже выложим для общего восприятия, хотя бы зрительного. Потому что не все там, да, я думаю, кто будет слушать, там, проходили как-то там родовые практики и так далее. Ну, в общем, происходил такой обмен, да. Значит, это вот такое углубление с этой стороны. Потом, вот сейчас, в последнее время, особенно с одним человеком, мы тут крутили, он несколько раз упоминает бога Пана. Вот. Но, к сожалению, видно, действительно, вот судя по тому, как меня сегодня морочило там социумом и городом, ему очень тяжело выйти в этого бога, хотя я предлагала, давай вместе поработаем, давай сходим по роду, давай поднимем знания, потому что сейчас идет собирание шуйных богов, именно собирание и обеление дедушки Чернобога. Вот. Ну нет, вместо этого человек, к сожалению, не, ну, видно, еще не пришло время, но я благодарна даже просто за упоминание и даже просто за направление вот через богов, через этого человека, богов меня вот к этому направлению. Вот, значит, у нас существует, да, Чернобог, бог темной стороны, это ипостась бога рода, значит, у него, в принципе, белобог и чернобог это одно. В каком плане? То есть, когда у нас светлая юга, люди разумные, неразрушители, основную роль берет белобог, да? Когда у нас люди находятся в деградирующем состоянии, света мало, основную роль берет чернобог. Так что, как бы, делать их противоположностями, в принципе, смысла нет, потому что, ну, как бы, даже ветра у них тоже, то есть, одни и те же вот помощники у них. Значит, если брать... Но есть, конечно, моменты такие, что белый бог связан с Истан-богом, то есть, это проявление бога Вышиня. Это бог, поддерживающий порядок. А чернобог, ну, это так называемый, да, ну, в принципе, это и есть род, проявление бога рода, как созидатель уроков, чтобы постоянно было движение, постоянно было применение, постоянно был рост и... как сказать, умножение знаний и умножение применения этих знаний Всевышнего Бога нашего Вышиня, да, Вышиня Сварога. И можно сказать, дедушку можно назвать таким взломщиком, то есть взломщиком системы, причем он участвует всегда, когда все хорошо, как говорится, да, там, и никакого движения нету, ступора, не приобретаются новые знания, он там... В наших мифах говорится, что он крадет эти знания и отдает людям. Вот. И сейчас он тоже является как взломщиком системы, как бы в том плане, что сейчас, наоборот, все идет, все шло не в ту сторону, и он взломал некоторые, скажем так, печати, чтобы это все развернуть в другом направлении, потому что уже роста было никакого, пошла уже тупая деградация. Как вы видите, в том и в другом мире может быть деградация. Может быть деградация, а когда все хорошо. Ну вот, например, вот Сергей сейчас пример переберет Карусов, да, там, где было все хорошо. То есть там был определенный тоже взлом системы. И наоборот, когда все плохо, тоже идет определенный взлом системы, чтобы люди двигались и росли. Так вот, значит, мы с вами знаем сейчас три ипостаси бога Чернобога, да. Ну, четыре. Четыре ипостаси бога Чернобога. То есть, если, может быть, вам листочек понадобится, может быть, нет. То есть, в середине у нас находится сам непосредственно дедушка, да, Чернобог. Он поделен на число бога. Женская сторона числа бога – это числица. сила числа Бога. И это значение чисел, значение календара, значение исчисления недели, года и так далее, Новый год. Сейчас про это я все-таки, может быть, упомяну отдельно, а может быть, не буду в отдельной потом беседе скажу. И есть его проявление как чара Бог, как и женская сторона, это богиня чара, да. Значит, здесь числовой момент, то есть числовой, а чара – это словесный момент. Если еще раз мы разберем, то число Бог – это у нас сознательный момент, момент знания, то чара Бог – это, как сказать, силовой момент, силовой момент. И у нас есть защитная, как бы считается, воевода, опять же ссылаюсь на эту книжечку Баяновой Ольги, воевода Чернобога, это Кощей, его проявление воинское. И беру еще одно его проявление, это пан, это магическое проявление, но в то же время он структуризатор столба, 15, в принципе, это его число. Поэтому я крутила, ну, как бы вот между пятницей и между вторником у меня был вопрос. В самой группе травоведа я его не упоминаю. Я упоминаю там трех богинь. Это богиня Тара, Купала и Баба-Яга, непосредственно богиня Макош. Но есть еще покровитель этого знания, как бог Пан. Сейчас объясню, почему именно он. У самого бога Пана вследствие нынешнего разрушения сейчас есть две ипостаси. Значит, одна его ипостась – это разрушительная ипостась. И вторая его ипостась – это созидательная ипостась, те знания, которые еще остались от Луны. А сочетание двух чисел – единица и пятерка. Если мы замечаем, сейчас у нас идет, ну вот по этому времени, 15-й год, по серому времени, да, то есть проявление разрушительного бога Пана. Пятерка – это защита базы, защита существующей структуры. И единица – это столб, который идет от Всевышнего Бога, от Бога Вышиня, который проходит до самых нижних миров. Здесь же у нас и Семаргл, да, который поднимает огонь с самых нижних миров, с самых нижних миров до, собственно говоря, мира Прави, да. Вот, в принципе, бог Пан является защитником и обережником этого столба, который проходит вот сверху донизу. Но защитником он защищает он его в мирах бога Вия. Вот, он является Виевич. Виевич это, это его отец. Соответственно, это земное проявление Чернобога. То есть непосредственно его рождение здесь на земле, как сын бога Вия. Вот. Основные две стихии бога Вия мы знаем, это земля и вода. Соответственно, знания и основные стихии на Луне, на той также были земля и вода. На нашей земле, так называемые, как там она сейчас называется, Мидгард, Мидара, да, это земля и огонь. Вот. Основные были стихии. Потом, как бы, ну как, воздух и там, и там, да. Я хотела сказать, ну да, внутри. То есть потом здесь же вы можете взять немножечко истории из Игдрасиль. Там есть великаны, великаны огня. То есть творение, в принципе, нашей земли было путем огня. Творение Луны было путем воды. Воды или льда, да. Вот такие вещи, друзья мои хорошие. То есть здесь, я говорю, думала попроще, а пошлю вплоть до творения миров. И что у нас дальше с вами происходит? Значит, когда был разлом, ну, поломали. Потому что, чтобы сюда было пробраться, на Землю, нужно было сломать, грубо говоря, Луну. Потому что она очень держала серьезную защиту, серьезный экран. Вот. У нее же были знания камней. То есть, в принципе, знания кристаллов, ну, практически все знания водяные, которые мы сейчас имеем, в то же время знания грибов, это вот знания оттуда. Вот. Здесь у нас, в принципе, Сворожичи да Ивичи, да, там, по сути, получается, не Ивичи и Вивичи. На Земле, на нашей, это знание металла, ну и различного рода применения огня. В то же время древы. Древья были здесь другие, они были как бы в красноту немножко. И были здесь деревья, которые не горели. То есть Сережа упоминал знание, да, которое говорит о том, что можно было в дереве разжигать огонь.
М? Плавить металл. Вообще.
А, плавить металл, да, разжигать огонь. То есть это вот два вида знаний. То есть здесь у нас на Земле это знание металлов. В основном это были горные места, вся вода была в основном внутри земли, то есть вот такие вот вулканчики. Вот. А Луна, она была вот так вот. Ну, потом началось изменение, и больше всего воды пришло, когда вот началось переселение народа оттуда сюда. А дальнейшая история такова, то есть они сколько могли здесь держали, соответственно, сюда же переселились все помощники, все волшебные существа. То есть это у нас вот сохранился, например, бог Китоврас тоже, это, ой, да, Китоврас считается кентавром, да, то считается бог мудрости. Это вот волшебные существа, вот у асов, например, есть история великанов, да, то есть асы описывают историю Мидгард-Земли. А вот история Луны, ну, вот видите, кусками. В традиции веканства нынешнего, там старые религии, там они называют, еще кусками где-то есть. То есть в различных там историях Мерлина и так далее, там описываются ши. То есть все кусочками. А, в принципе, драконы тоже, в принципе, единороги тоже. То есть это все... Но драконы, наверное, и там были, хотя в основном нет, драконы все-таки туда, ближе к Луне, к этой. То есть это все традиция, вот это вот ближе к Виевичам, да, такая, если можно это назвать традицией. Значит, когда они все пришли сюда, естественно, они сюда пришли вместе со всеми волшебными существами, они добавили воды, поэтому на Земле стали появляться так называемые оазисы. То есть были места, где было много воды, у них же была культура там садоведения, выращивания садов и трав. И если вы возьмете различные традиции, мифы, обязательно есть два народа, которые созданы из земли, из глины, и которые созданы из деревьев. Это есть везде, во всех, вот, во всех мифах. Это просто мы идем еще глубже, то есть тут... Уже веды не до веды, то есть когда была образная передача, когда было как бы вот это вот все. И вот считается, что в принципе бог Пан, он родился уже на Земле, потому что там именно вот на Луне был непосредственно восседал сам Сид. То есть есть богиня Сидуня, коза, символика такая идет. То есть я говорила, чуть-чуть упоминала кусками, что не только корова священное животное, но и коза священное животное. Считается, что на Луне восседал Сид, значит, его символ это козел. И он тут действительно защищал от таких довольно серьезных магических воздействий, от зомбятины, от зомбирования, от различного рода. Но потом есть рассказки о том, что ну вот он, ну, так как он был непосредственно связан с этой планетой, он защищал ее до последнего, он был разрушен на маленькие кусочки, и кусочками, собственно говоря, сюда упал в качестве вет. Осталась только его жена, именно вот богиня Сидунь, откуда идет энергия матери Марионы. Куда мы вглубь идем, вот, ну, Шороховой нет, но она послушает тоже Танюши. То есть осталась она, и это можно увидеть, в принципе, описано в египетской традиции, когда там, да, Сет убил Осириса, да, там, то есть можно туда пойти, то есть можно здесь вот как пример взять вот эти вот вещи. И разбросал его, она там его собрала, нашла его половой орган. Что значит половой орган? То есть его силовую часть. И сейчас вот он потихонечку собирается на земле, его веды собираются, и он начинает таким образом оживлять. Значит, Пан является внуком бога Сида. И детьми его считается, ну, прямым это считается Вий, приемным считается Дый. Они друг у друга приемные, потому что, ну, как бы, потому что это фактически были братья, и у нас сохранилось в различных традициях, если муж умирает, то брат берет ответственность за жену этого, ну, как бы своего брата. То есть он оберегает жену, оберегает детей. Это сохранилось у нас в различных традициях, поэтому друг другу они приемно являются. А, то есть... И здесь же родился Пан уже как внук бога Сида, взявший с него все символы и взявший задачу здесь охранять ту волшебную культуру, которая сюда кусками попала. Значит, и вот этот вот очень сейчас опасный разрушителям символ звезды, они ее все крутят и вертят, переворачивают. Прямая звезда это хорошо, в принципе, прямая звезда это тоже связано со звездой богини Тары. В принципе, она же еще Седава. Это все похожие знания, просто и они все очень близки друг к другу. Соответственно, Тара и Тарх – это Фрей и Фрея, если вы берете скандинавскую традицию. То есть это все очень близко, это все практически одна сила. Только одна сила является звездной, там часть ее, другая сила там является земной. По моим, например, источникам сейчас, то есть люди были очень похожи, были люди как бы наши зеленые, у которых были зеленые оттенки и цвета их планет, и были люди холодного цвета, то есть в принципе это Сириус, там даже женщины, ну как бы мужиковатые такие, то есть в принципе, возможно, греческая традиция, к которой ты идешь, как бы это все-таки ближе всего к Сириусу. Вот. Там же у них вот это вот, так как женщина не достает немножко женского, у них там с этим вопросы. Ну, там интеллектуальные женщины. Ну, ладно, это отхождение. Значит, бог Пан был создан, да, как защитник на земле той волшебной культуры. Родился он здесь. Но вследствие различных традиций, деградаций и убрали вот этот вот щит от зомбирование, программирование именно ментальных планов. Да, сейчас нам война никакая не нужна. Нам сейчас программку поставили, все побежали. А люди на земле, они более подвержены были, именно Дыевичи. Они воины как воины, они хорошие воины. Но они менее подвержены, как сказать, более подвержены именно магическому воздействию. То все-таки началось сюда проникновение, и в то же время сами же Дыевичи уже потом начали быть разрушителями, там, некоторые из них. Не буду углубляться, что там, с чего, куда, там, пускай будет вот такая, да, возьмем ее сказкой такой, да, мифом, или как это называется, летописью, да. То есть он все-таки не смог сдержать эту культуру, и, наверное, практически нет мест, где она сохранилась, потому что эта культура волшебная связана в первую очередь с волшебством воздуха, с волшебством ветра. Именно вот то, что сейчас, да, там держат деревья, а практически, наверное, сейчас нет мест на земле, где вот именно тот тон воздуха, та мягкость воздуха сохранена. И многие существа, в том числе первые служители бога Пана, это фавны, как бы люди с ногами, да, как бы козьими ногами, они стали потом впоследствии чертями. То есть черти это те же фавны, которые, ну, вот кем бы вы стали, когда бы ваш мир был полностью разрушен практически дотла? Это, ну, еще раз говорю, то есть это, ну, уже более серьезные такие вещи, да. То есть они стали чертями. Сам бог Пан, естественно, обозлился, то, что, ну, в то же время ему не дали, потому что сказали, что как бы началась Кали-Юга. То есть он просто, ему сказали, что ты должен на это все смотреть. Вот представляете, вот когда А боги, они считают все детьми. И представляете, вот приходят существа-разрушители, поэтому, да, что вот сейчас я говорила, когда мы курс читали, вот люди-разрушители, которые в деревню приходят, да, там или на природу. Вот представляете, смотреть на вот это все. Когда приходят разрушители, начинают сносить все, начинают ломать деревья, начинают вот просто вот своими там машинами или еще чем-нибудь это все сносить, а он ничего делать не может. И то же самое происходило с его жрецами, то есть которые несли его знания, вот, жрецы, которые несли его знания, тоже они были вынуждены, ну, просто где-то на это смотреть, чтобы хотя бы сохранить культуру, чтобы потом пришло время, им сказали, что придет время ее возрождения, вы должны будете оставить эту культуру, то есть потерять больше и оставить малое. Поэтому его рисуют сейчас как, особенно те, которые, вот, для которых он страшен. Потому что он не подвергается зомбированию серых, он не подвергается зомбированию вот сейчас вот всего, чего тут настроено. Вот, и то есть он является очень страшен, его рисуют, его пентакли рисуют страшным и ужасным. Да, он действительно страшный и ужасный, он не всех людей подпускает, и подпускает далеко единиц, и проверяя сначала их на их ментальные программы, очень серьезно, именно на городские ментальные программы. Вот, значит, не знаю, что сейчас произошло, ну, наверное, все-таки знаю, то есть действительно мы, видно, все-таки пошли к свету, и больше стало солнца, начали потихоньку подниматься знания. Вот эти знания и подниматься, они начали как бы в светлую сторону. То есть кусочками я давала на природной волажбе, что вот эти вот, как сказать, последователи бога Пана, они были, ну как бы, ну да, там, вынуждены были уйти. И то есть где-то из-за злобы, где-то вынужденно, то есть, ну, все остальные, кто остался после них, это вот те жрецы, да, которые начали там, ну, не те, которые осознанно творили черную магию, там, и некромантию и так далее, это вот, и как бы это не берется все вообще, это чужие, те, которые, так сказать, захватывали. Вот, а те люди, которые остались, кто-то понижался, потому что у них, чем дальше они как бы были от учения, тем они понижались, они начали там делать кровяные жертвоприношения, там уже не знаю куда и кому, вот, ну, в общем, было очень серьезное понижение. И это сейчас осталось деревенской магией, когда надо убить петуха, там кому-то это все там принести в жертву, или там еще кого-то, где-то кого-то надо прибить, какое-то животное. То есть в деревенской магии там еще где-то это все осталось. Это вот все, так сказать, пережитки, но в то же время вот эти серые, которые там захватывали, они же брали еще эти знания и их переворачивали. То есть священное животное также, в принципе, если посмотреть, все наши животные являются священными. То есть, в принципе, убийство петуха – это убийство Ярилы. То есть петух это является символом бога Ярила. А в принципе логически это тоже можно понять, потому что он приветствует солнце. Он, значит, оглашает восход солнца, его этапы. Поэтому убийство петуха это убийство Ярилы, соответственно, убийство, если в человеке, убийство его ярой силы. Поэтому он потом переворачивается и становится не мужик, да, а что-то типа бабы, да? Ну вот. То есть, ну вот чем дальше мы с вами пойдем, по кусочку это будет подниматься. Значит, хоть мы и назвали, да, это травоведой, то есть тут все равно будет добавляться и древоведа, и камневеда, и грибоведа, то есть много чего тут будет добавляться. Для изучения данной темы вам необходимо знание богов, вам необходимо, ну да, три вещи будет. Я буду их упоминать кусочками, но это нужно. Все равно будет, ну, сейчас присутствуют все люди, которые так или иначе уже это знают, присутствовали на предыдущих занятиях, но если кто-то это будет слушать просто в чистоту, да, в чистополе, то ему нужно будет изучить родовые практики, темы, да, по родовому становлению, то есть связь со своим родом иметь. Второе, ему нужно чуять знания богов, что мы делаем, собственно, на родовых практиках. И там второе или первое, и там третье, это, ну, в принципе, сначала знание стихии, да, чувствование стихии, потом это идет знание богов. То есть это вот три слона, на которых, в принципе, стоит травоведа. Травоведа, которая, да, включает в себя расширенное понятие природных знаний бога Пана. Вот. Ну и, естественно, мы пойдем, значит, в применение, в практические применения трав и растений. То есть это, значит, есть у нас несколько способов практического применения трав. Про костры я сейчас скажу. Значит, первое применение – это настои, взаимодействие с водой путем заговоров, да. Второе применение – это приношение, ну, не всю траву, да, которую вы собрали. То есть в индийской традиции сохранилось окуривание, то есть приношение огню определенную траву. То есть для травы это идет, ну, как сказать, то есть, обожествляется вся трава, которая находится на этом месте. То есть, скажем так, не вся трава, а тот род травы, который вы через огонь отправили. Траву, да. В то же время в справочнике травоведа вы можете посмотреть, естественно, не все там травы, это только самое начало, то есть вы можете меня спрашивать, а потом на, ну, как бы, потом мы будем там озвучивать, может быть, у вас у кого-то пойдет при вашем взаимодействии с родом знание какой-то определенной травы, да. Вот единственное, то есть полынь у нас, это вот трава Пана как раз вышла. Это самая защитная трава, в принципе, от всех магических тяжелых воздействий, в том числе внутри. Вот. Ну и там много-много чего, это мы конкретику пойдем чуть-чуть попозже с вами. Значит, я начала говорить, да, взаимодействие работы с травами. Мы так пока вот с вами и будем прыгать. Практическое применение, то есть это вот дело не отваров, да, это жертва травку, да, вместе с пищей, и в то же время это может быть у вас заклинательный момент. Мы учились это делать через соль. И да, в костер имеется в виду. И в принципе идет момент окуривания, но тут вот опять же сразу пошли ссылки на какие-то доброкуры. В принципе, это увод от темы, потому что любое жертвоприношение, выжигание травы, например, через костер, автоматически вы это все вдыхаете. Специально это нюхать. Наверное, в городах специально нюхать нужно, потому что, ну, как бы там вот серость, это, она присутствует. То есть окуривать помещение специально, это нюхать, чтобы внутри был воздух. Для чего созданы были эти курения? Когда воздух стал ухудшаться, если вы посмотрите это, да, все индейцы там и так далее, ну, как вариант, допустим, я не лезу в историю, то есть там началось, ну, было много очень химических предприятий и так далее. Вот. Мне Сережа написал: полынь, это Чернобыль по-украински, да, Сереж?
Да,
то есть, ну, фактически, да, полынь, Чернобыль по-украински, вот здорово, у нас еще сегодня нет никого, кто с Украины. Мы по кусочку с вами собираем, то есть проявление, волшебное проявление Чернобога, да, собственно, бог Пан, это и есть его проявление. Вот. То есть, вот дополнение, да. Значит, сама институт, да, курения возник тогда, когда воздух стал ухудшаться, выделение в него различных моментов разрушения, в том числе там. Поэтому люди курили для того, чтобы хотя бы внутренний воздух, внутренний ветер был приближен к природному, в принципе. Ну, поэтому в городе идет момент курения. Но там вот все-таки Настя додала ссылку на Доброкуры, то есть там все-таки идет там трава, касаемая именно зверобой, да, там полынь, там еще что-то. То есть это вот все-таки наша трава. Ну, под другую траву, я уже говорила на предыдущих занятиях, то есть это было сделано не для нас, не для, да, там, так сказать, нашей расы там. Вот. Они были сделаны для изменения сознания, для тех людей, которые не могли по-другому добраться до Всевышнего. Если мы пьем или курим, то наше сознание меняется с точностью до наоборот, и мы начинаем идти до пекельных миров. А ответ такой, да, на природе, в принципе, окуривать не нужно, потому что если там у вас вокруг и так все растет, и если ваш дом создан из дерева, то, в принципе, не нужно. Но так как вы взаимодействуете, вот, например, я взаимодействую все равно с городом, да, через интернет, да, там, через скайп, все равно там что-то пролезает, в то же время там мы все-таки в деревне живем, тоже разные люди, поэтому периодически там либо масло, да, там ставлю, там, либо арому там палочку, там что-то все равно, чтобы вычистить серость, как бы, из дома. Вот. А здесь идет момент окуривания, именно какое? Именно произнесение заклинания. Заклинание вы придумаете сами, при условии, что будете знать или славу определенному Богу, при условии, что будете знать... Практические вещи ты уже задаешь, да? При условии, что вы будете знать, какая трава с каким Богом связана, да? Когда преследуют чьи-то мысли, пожечь. Да, вот, например, когда преследуют чьи-то мысли, можно пожечь полынь, потому что она связана также и с ментальным телом. Укроп принадлежит к дружественному проявлению Бога Пана, да, там не к разрушительному, а к созидательному. Зеленый укроп, да, а полынь, она серебристая. Да, полынь растет на местах уже, где практически нет травы. Укроп принадлежит к созидательному проявлению Бога Пана. Вы можете, вообще, когда добавляется укроп в пищу, вы очищаетесь от различной серости в своем теле. Да. То есть, ну вот, пока две травки, как бы, я озвучила, да. То есть произнесение заклинаний, которое может быть составлено с вами, есть несколько слав у Шамшука в славы богам. То есть, пожалуйста, можете произнести заклинание и выжигать траву, как бы, да, окуривать. То есть для кого-то надо проговорить, да, для кого-то надо пропеть, для кого-то надо славу сделать, у кого-то уже там то же самое, как наработка мантры, имен богов, достаточно мысли изъявления довольно такого сильного, то это тоже, особенно через костер, это может быть услышано. Потому что, еще раз говорю, боги считывают образы, да. Вот. Значит, в принципе, в самой теме родоведы есть три аспекта. О, солнце у нас вышло. Значит, есть три аспекта. Первый аспект, это я просто повторяю, что написано у нас в самой группе, да. Я думаю, она скоро группой станет. У вас тоже солнце вышло, ну отлично. Значит, первый — это божественный аспект, да. То есть это все служение Богу Пану, да. В его, ну, двух ипостасях, да, соответственно, Чернобогу, как бы, вот. А богини-помощницы, то есть это у нас идет божественный аспект покровительства богиня Тара Тарх, вот. Человеческий аспект — это Купала. Ребята, касаемо здоровья, вот конкретно брать книги, литературу, описывать вам, какая трава, как действует на физическое здоровье человека, я не буду. Для этого очень много информации, в то же время я не медик и не, там, да, не травник уж такой серьезный. То есть, если кто-то из девушек хочет, пожалуйста, беритесь, освещайте этот аспект у нас в травоведе. То есть, я не знаю, там, может, Настя возьмется, может, еще кто-то. Я буду очень рада, потому что человеческий аспект нам тоже все равно нужен, пригодится, да. Но вот чтобы самой брать и давать целую беседу касаемо того, что какая-то трава там действует на пищеварительный тракт или там еще чего-то, я не буду. Если она будет входить там в перечисление касаемо, ну да, вот просто там пришло, а? Тогда скажу, да. А вот чтобы брать список медицинский и вам рассказывать, как она действует на тело, ну, то это придется вам самим делать, да, либо кто-то возьмется эту тему и просто дополнительно ее озвучит. И момент прикладного характера, это непосредственно покровительница бабы Яга Макаш, вот. Это применение, то есть без применения мы никуда не денемся, просто так вот на словах. А взаимодействовать со травой, ну, как бы это, как сказать, не то, да. То есть применение также вы будете нарабатывать сами, особенно вот очень хорошо, мы буквально с вами начали, ну, вот сейчас декабрь, да, январь, февраль, март, апрель, май, вот с мая можете уже начинать собирать травы, применять, да, будете эти знания и изучать уже более углубленно, то есть там уже будет не до лекций, да, немножко не до бесед. Вот, значит, применение, ну вот, там, может быть, различными способами, может быть, у кого-то пойдет творчество, потом у нас с вами добавится там символика, руника и так далее, то есть, как, что хотите, делайте, хотите там шейте подушки, хотите там делайте, вот я буквально недавно нашла, там делают люди подарки из кофе, да, хотя кофе нам, русским людям, вредно. Пожалуйста, берите рожь, делайте тех же самых ежиков там и сердечки. Почему бы не взять рожь, например, и рожь, кстати, это растение богини Макши, да, и почему бы не взять пшеницу, растение богини Живы, да, и почему бы не взять, например, овес, это растение там богини Марены, да, и не сделать те же самые подарки, те же самые украшенки, да, те же самые там ежечки и еще что-то не из кофе, а из наших там родных, ну, семян, да, то есть, чтобы это, как бы, возрождает двух зайцев, да, первое, это, собственно говоря, возрождение наших родной культуры, нашей здоровой родной культуры, и возрождение, ну, как сказать, изучение, то, что рано или поздно придет к нашим, как бы, да, родным богам, вот. То есть, это прикладной характер, пожалуйста, там, у кого какое творчество пойдет. Сейчас я немножко обращусь к своим записям. Естественно, у Бога Пана есть два праздника, да, то есть один праздник, это вот сейчас у нас получается празднество, начало учебы, такой довольно серьезный экзамен, то, что мы, да, ментальные программы не прошли, это 15 декабря. А если мы посмотрим, у нас вообще закручивается, у нас получается 15, 12, да, 2015, да. У нас этот год идет такой экзаменационно-зачистковый, да, потом у нас пойдет 16-й, ну вот в этом летоисчислении пойдет дорога, пойдет скорость, 16 это Велес плюс Перун, да, шестерка Велес плюс Перун, то есть охранение порядка, единица, число Всевышнего, охранение порядка, число мы потом с вами пойдем по кусочкам, охранение порядка пойдет путем движения, путем роста. Уже. Сейчас у нас охранение порядка путем очищения, вот, и возрождения каких-то знаний, но в основном очищение. И вот, а там пойдет охранение порядка путем уже движения. Сейчас я найду свои записи. В принципе, Бог Пан является, как бы, ну так, в кавычках, скажу. Ну, они в кавычках противостоят с Дашбогом, в кавычках. И в то же время, ну, они как бы как противоположности друг друга. И в то же время они дополняют, понимаете, друг друга. Вот. То есть, как это пояснить? Пока мне пояснять сложно. Ну, потом, я думаю, это все... Это все будет более четко. Ну, в противоположности, знаете, в чем? Наверное, в светлости. Потому что даже Бог, он как бы собой являет проявление Всевышнего, да? То есть проявление, давайте так, Белобога, да? Вот. А Пан, он является собой проявление Чернобога, то есть проявление рода. И, ну да, Радомир, ты вот здорово помогаешь мне, так же, как Перун и Велес. В принципе, согласна с тобой, вот ты прям мне благодарю, ты мне четко очень подсказал. Вот, то есть, даже Бог это вот, да, от светлого идем мы тогда, вот, а Пан это вот мы идем от земли. То есть, если так посмотреть, даже Бог это от небес, от богов, а Пан это вот от земли, да. То есть, две противоположности в таком плане. Так, значит, друзья мои, я сейчас перечислю немножечко просто. Про травяные заклинания я сказала, про взаимодействие с стихиями, про прикладное применение я сказала. Ага, вот скажу вам, значит, еще два кусочка. Так вот это я просто выписывала. Различие идет у нас такое, магия, то есть маг, и... Есть у нас ворожея, ворожба, да, и есть воложба. То есть, если мы знаем, у нас называется природная воложба. Значит, назначение магии – это силовая часть. Давайте так, значит, магия – это силовая часть, а воложба – это знательная часть. Знательная, сознательная. При признании, как сказать, задача магии что-то усилить. Она всегда что-то усиливает. И в основном маги, они что делают? Они нарабатывают физические, силовые вещи. То есть быть сильнее, больше там силовой части. А ворожея или воложея, сейчас я скажу два значения этого слова, это знательные вещи. Значит, что делает воложея? Наделяет способностями, то есть наделение способностей, то есть качество какого-то наделения. Вот. Они, конечно, близки друг к другу, но вот такое разграничение есть. И силовые вещи, как бы они разные, обращение к разным. То есть магия, она обращается к материнскому началу в основном. То есть, в принципе, это руна Урус. Вот. А ворожея, она обращается к знательному, но женскому. Это Лагус. Вот. Это руна Лагус. Воложея – это положить сверху. Вот есть знание, мы само знаем, есть структура какая-то, мы саму структуру не трогаем. Мы сверху, ну, например, ее во что-то обволакиваем. Ну, вот есть деревянный столб, воложим, это мы сверху на него что-то намотаем. Да, сознательно называется, да, природная воложба, потому что мы берем верха, как бы верха, и само название, то есть в городе там, да, так это все равно все слушается в основном в городе, назвать ворожба, это уже начинать, ну, как бы, нашего отца, пра-пра-пра-бога Ра, начинать крутить, вертеть уже, очерняя его. Потому что здесь именно, потому что понимание поверхностное, здесь именно воложба. Понимаете? Поверхностное понимание, без глубины, это воложба. А вот есть ворожба. Здесь присутствует слог «ра», и человек уже глубинно понимает структуру мироздания, как это было создано, для чего это было создано, зачем это было создано, да, и как это, ну, нужно применять. Таким образом, магия и воложба являются кусками, да. Магия – это как бы материнское земельное начало, воложба – это только сознание, поверхностное сознание без глубинного знания, да. То есть, есть у нас сознание, есть у нас ум, а есть разум. Так вот, воложба – это как бы ум, понимаете? А ворожба это как бы уже разум. Вот. Поэтому мы не можем применять и общаться с природой, не зная ее глубинного начала, и общаться тем более с представителями природы, не зная ее глубинного начала. Вот. Я упомянула вам фавнов, немножко сейчас кусочек добавлю, что это нынешние черти, что это нынешние служители, да? И я называла, что черти – это слуги Чернобога, когда человек атеист ни во что не верит. То есть он полностью разрушил свою веру, у него там мертвый, да, там разрушение. Поэтому приходит к черти, к таким людям, понимаете? Они для них черти. А если человек созидатель, если человек начинает строить мир, потому что, ну, здесь действительно начинает строить, потому что этого мира вот в изначальном как бы понимании, ну, наверное, не знаю, осталось ли где-нибудь. Вот примерный образ этого мира, это вот Гоголем описан, кусочки, да, это вот как там... Вия, ну да, Вия тоже туда входит, но я имею в виду на хуторе, как там, вечера на хуторе близ Диканьки, да, там он на черте поехал, ну, для светлых людей, почему, они же служители, то есть, пожалуйста, они вас отнесут, потому что у них знания-то остались волшебные. А вот для черных людей, для разрушителей, они будут чертями, они будут крутить, они будут вертеть, потому что разрушительное проявление бога Пана – это морочный бог. И это осталось у нас вот в традициях волшебных – заморочить, да? Закрутить, заморочить, особенно если вы будете читать старые книги, записанные, ну вот там, волшебников в деревнях записывали прям со слов – там написывает, вот, меня там заморочил, увел куда-то. Это вот для тех людей, которые уже потеряли чуйку природы, даже для деревенских людей, потеряли чуяние природы, потеряли богов. Вот они их крутят, вертят, моротят, черти. Они же фавны, да? Потому что эти люди стали за чертой. И если вы, например, изучаете, начнете языки, другие языки, то вы увидите, например, где началось очернение. То есть, мне кажется, вот, я все-таки, мне кажется, не ослышалась. Мы вчера там шведский фильм смотрели, там все-таки тетенька восклицает, то там фавн, в понятии черт. Вот. Ну вот надо у Насти спросить, она вроде шведский изучала, может быть, я ошибаюсь. То есть, где вот заменить, ну, осталось еще название старое, понимаете? Вот. То есть это вот можно все кусочками собирать. Значит, дальше. Немножко отойду от этой, да, там, серьезной теории. Описала вам значение магии ворожи и воложи. То есть ворожи у вас может быть только при условии, когда вы чуете стихии, да. Нет, когда вы связаны с родом, первое, да, родовые знания поднимаете. А это все родовые знания у нас уже начинают двигаться. Второе. Что, Иван, чай?
Иван, чай же трава рода.
А, трава рода, она боже, больше тары. Иван, чай, ну, посмотрите, он может быть трех цветов. Иван, чай, он вообще раньше был, ну, вообще всех цветов он может быть. Он может быть и красный, как пониженный, он может быть и зеленый, он может быть и небесного цвета, и фиолетовый может быть Иван, чай. В принципе, это как раз, да, трава рода, богиня. Соответственно, богини Тары, Тарха, как проявление рода здесь на земле. А вообще, если обращаться к предкам, если обращаться именно к нашим предкам, которые ушли в Навь, это дедовник или лопух. Вот. То есть это вот для обращения к предкам. То есть непосредственно можно через огонь, да, там. То есть это вот такие ключики, которые взаимодействуют. Естественно, там есть защита от дураков, то есть там ничего не будет, если ты чертик, да, если ты на уровне находишься чертика. Там придут чертики и будут там угорать над тобой. Вот, то есть сказала вам, да, то есть человек должен, ворожея, да, это должен быть в связи с родом, потом он должен чувствовать стихии, не просто как стихии, а имена богов, да, вот, знать богов стихии, как бы, да, вот то, что мы сейчас с вами на родовых практиках делаем. И третье, это кусочек, да, это у нас непосредственно связь с богами. То есть здесь мы с вами объединяем предки, это Навь, ну, там, все равно, светлая Навь, там, да, стихии Славь, Явь, переход. Ладно, запутаюсь. В общем, все равно, не запутаюсь, я вас запутаю. Три мира все равно объединяем. Более того, есть там травы, которые, ну, более явные травы, более славные травы, более намные травы. То есть есть заклинания, которые снимают тяжелые вещи, травы при использовании их там, поверхностные там тяжелые вещи. Единственный момент, травы не могут снять родовых вещей. То есть родовые вещи, они могут только дать вам ключи. Все равно надо бы прорабатывать. Но они могут их показать. То есть они могут как бы поверхностную вещь какую-то снять. То есть для родовых вещей все-таки надо, да, там работать по родовому. Вот. Ну, мы туда, это, наверное, рановато я говорю, могут или не могут, это вот мы, то есть просто вот как заклинание, что все, у меня сейчас все сняли, ну, такое не будет. То есть если вот вы просто получили какой-то негатив, они вот уберут, да, временно. Но если это родовое, то вам надо, то есть если это еще не закоренело, но если это родовое, они могут только как бы как ключом послужить, да. Вот, значит, сначала мы с вами пойдем по травоведе, то есть это вот немножко вам скажу по травам, по травам, посмотрим. Дальше у нас будет древоведа, общение с деревьями и через деревьев общение с конкретным богом, вот. Камневеда. Сейчас про камневеду я вам кусочек скажу. У нас еще время остается. А, уже час. Ну вот кусочек вам сейчас скажу про камневеду. И грибоведа, это будет поглубже. Это уже когда наше сознание с вами будет подготовлено. Грибы, это фактически электричество земли. Связь между собой. Грибницы. Они общаются между собой, грибы. Грибницы передают информацию, ну, как сказать, телевидение, да, там, или радио. То есть это фактически связь Земли. То есть отдельная работа с грибами, это будет у нас с вами, наверное, совсем попозже, потому что здесь надо уже четко, это покровительствует Баба-Яга, а Земля, это четко надо уже быть, вот, как сказать, на коротком поводке у Бабы-Яги. Шучу, конечно.
Когда они
пойдут, да. Ну и, наверное, да, попозже это все будет. Я думаю, у вас с вами будет перерыв. Хотя, не знаю, посмотрим, как дедушки скажут, так и будет. Значит, давайте немножко затронем камни. У нас вышло знание камней, какого рода. Я не беру сейчас драгоценные камни, нет. Я беру сейчас знание именно круглых камней. Как они называются? Галышики. Круглые камни. Значит, лечение круглыми камнями. Прикладную часть возьму. Ну, галька, да. Значит, вообще нынешний колокол создавался по камню. По модели камня. Что это значит? Камни гудят, друзья. И, в принципе, образ лечения камнями, у меня вот приходит ответ гудение или прогуживание человека. Оно, это слово применяется в других значениях, но тут как бы вот в этом знании оно пришло мне так. Значит, камни гудят, и люди, когда взаимодействуют, во-первых, лечение при взаимодействии может быть, оно может быть и при взаимодействии с деревьями, так как у них немножко скорость поменьше, и они более гармоничны. А лечение камнями это более глубокое, у них еще немножко помедленнее идут процессы, но в то же время они более глубокие. Лечение камнями это либо сосредоточение на этом камне. Значит, есть несколько способов лечения камнями. Камень, так как он связан, он является детем земли и небес. Из земли и небес непосредственно с три бога, как бы связь, да, через него идет. То лечение камнями – это собирание вашего эфирного тела и убирание чужого. Значит, первый способ – это наложение камня непосредственно на чакры, да, либо ключи силы. И лежание таким образом путем сосредоточения поочередно на каждом центре, да, там, и, ну, потом, наверное, у нас с вами пойдут определенные практики, связанные с этим знанием. Вот, значит, первый момент. Второй момент – это, помните, когда святые сидели или стояли на камнях. Сидение на камне – это связь с нашей, как сказать, самой нижней чакрой. И, по сути, мы продолжаем с собой камень. Он такой, вот вообще самый хороший камень, как бы, это такой, вы знаете, вот треугольный камень, как бы, и вот верхом, как вершиной, он наверх, да, направлен. То есть, как получается, равносторонний, что ли, камень. Вот, его, ну да, столпничество, Серафим Саровский. Вот, кстати, может, и от него это знание-то идет. Это вот Радамир тут дополняет. Значит, очень хорошо обнимать такой камень, прям вот руками и ногами, очень хорошо. Тогда вы сливаетесь с ним, и у вас начинается обоюдный обмен. Мы привыкли, что у нас только односторонний. На самом деле... Если вы запрашиваете камню и говорите, что давай обменяемся, поделись знаниями, я тебе дам, пускай там мой опыт. А для них любой опыт сейчас интересен, потому что они тоже общаются, все общаются, общаются между собой, камни между собой гудят. Они слышат друг друга, но совершенно могут слышать очень дальние территории. Чем больше камень, тем глубже он гудит. Поэтому нельзя разрушать камни, да, вот в поселениях или еще либо где. Камень, который растет в земле, это ваше здоровье. Его нельзя убивать. Надо быть очень аккуратно с ними. С ними можно договориться, попросить, например, его излечить, наложить на место и обратно вернуть в землю. Особенно там вот круглые камни, да. То есть это будет как бы связь с землей, и тяга, например, с определенного места может потом переходить в землю постоянно. То есть он будет как бы проводником. Вот. В принципе, те камни, которые были взяты из воды, желательно вернуть обратно в воду. Можно перенести, например, эти камни на свой участок, в свою воду вернуть, но желательно их вернуть обратно в воду. Потому что если они родились и живут в воде, значит, как бы ихняя задача, как бы это именно касаемо воды. Вот. Значит, обнимание, да, большого камня, сидение на камне, это вы как бы добавляете, то есть в треугольник добавляете и вычищаете еще к тому, что вы... Ну, он может много чего делать, это камни, они же очень разумные. Значит, вы можете, первое, это ну, как бы собирать свое эфирное тело, второе, это вы вычищаете тягу с нижних чакр. Вот, с нижних чакр вычищаете. Это вот вы как бы достраиваете с собой камень, сливаете с ним. Стояние на камне – это нечто другое. Я не знаю, как это вот описать с точки зрения, как сказать, механики, науки. Но камень, это вот человек, который стоит на камне, это как бы антенна. А камень, на котором он стоит, это усилитель, да, получается, как бы усиливает. Поэтому столпничество, ты вот говоришь, Радомир, тем самым камень усиливал связь с богами. Когда было темно, мы были дальше от как бы нашего, да, центра света Всевышнего, там, то, естественно, надо было встать на камень, чтобы усилить связь и про взаимодействовать. Эти кусочки знаний, они там сохранились. Есть рода, в которых знание камней сохранилось, есть рода, в которых знание древ сохранилось, да, там. Вот, то есть это вот немного про камни. И люди, которые создавали колокол, они как бы учились у камня и делали вот этот звон, потому что камень помимо всего остального, он еще прозванивает окружающее пространство. Он гудит. То есть, естественно, человека, ну, мы не слышим этот звук. То есть, чтобы его слышать, надо очень глубоко восприятие свое настроить. И, естественно, в городе вы не услышите. Потому что там частоты у нас очень плоские частоты, понимаете. И кроме того, камни, они гудят, они прогуживают окружающее пространство, они звенят постоянно. И поэтому люди начали делать колокол, ну вот это вот, наверное, как сказать, знания сохранились, собрались два знания, то есть знания Дывичи и Вивичи, да, они начали делать колокола, чтобы прозванивать, ну, как бы воздух, да, и вот колокола, например, на церквях сохранились, они созданы по подобию камней. То есть тогда люди еще слышали этот звон, могли его слышать, либо, ну да, и они сделали колокола, чтобы другие, например, уже когда была деградация, ну, как вариант, да, могли тоже слышать этот звон камней. То есть камни гудят. Значит, на себе, если на себе носить камень, это хорошо, но он должен быть без дырок. То есть если вы берете себе камень, сшейте для него мешочек, можете там его на шее носить, в принципе, можно даже не на шее, он все равно так или иначе будет звенеть, ну, как бы прозванивать вашу, да, там, вот нас в детстве, нам тянет, нам хочется камешек взять и куда-то положить, и вот как-то с собой его таскать, носить, да. Это вот на самом деле, как бы, ну, для этого. Вот. И камешек, если вы берете, либо его надо как-то обвязать, чтобы он, да, работал. Ни в коем случае его не надо дырявить, иначе он не будет работать. Он будет работать в нехорошую сторону. Он будет, наоборот, делать на вас дырки и, наоборот, делать так, что, как бы, ну, наоборот, у вас будет что-то не то попадать. Вот, а целый камень, да, он хорошо. Камень, который откололся или раскололся, это взял на себя, ну, что-то, как-то защитил. То есть его лучше там отдать земле, чтобы он там себя починил, если он еще может это сделать. Они себя чинят, они доходят до круглого, но они это делают, у них время течет медленнее, они это делают долго, дольше. То есть он там может себя чинить до 5 лет, например. И человек не будет замечать, что он себя чинит, для него, понимаете, для нас будет казаться, что это там что-то неживое. Вот, то есть он может себя починить там через несколько лет, там, вот, но его лучше вот отдать земле. Вот, то есть, ну вот такие, да, кусочки знания о камнях. Сейчас я еще почитаю. Ну, значит, на данный момент, наверное, мы могу дополнить вам лишь только немножко такой момент, что грибы, они или не надо спать пока. Ладно, не хочу про грибы кусками говорить. Камни в доме. Да, можно, наверное, земляной, если этот камень... Вообще, если камень вышел на поверхность земли, ну, надо его спросить просто. Вот я у себя, например, мы когда приезжали в дом, мы замечали очень много камней в разных углах у дедушки. Я сначала не понимала, что это зачем. То ли он сознательно, то ли подсознательно просто притаскивал камни в дом и ставил их вот по углам. Вот. Да, наверное, мы с вами пока на камнях остановимся. Вот. Сегодня. Потому что опасно мне трогать грибы. Потому что если уж мы на травы у нас полезли, окуривающие всякие штуки, то на грибы еще, наверное, ничего не пойдет. Так, я думаю, надо ли на запись на ваши вопросы отвечать уже, или... Или не надо? Я думаю, что не надо. Давайте пока завершим запись. Я сейчас на ваши вопросы отвечу. Отвечу так. так.